Слава Богу, народ Божий, за возможность собраться, слышать Божье Слово. Я хотел бы сегодня говорить на такую тему «Не бойся ответить нет». И хотел бы сразу начать с первым пунктом, что Богу никогда нельзя отвечать «нет». Богу нужно всегда говорить «да». Есть несколько мест, я некоторые из них зачитаю, когда люди говорили Богу «нет», и это не всегда хорошо заканчивалось. И первое место – это Бытие, 19 глава, 17 стиха. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Но Лот сказал им: нет, владыка. И дальше. Вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город. Он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему: вот в угодность тебе я сделаю и это. Мне не спровергну города, о котором ты говоришь». И вот интересно, что Бог пришел для того, чтобы погубить Содом и Гоморру. Но мы знаем только два города, которые фигурируют, Содом и Гоморра. Но богословы говорят, что было Содомское пятиградие. В этой, как сейчас сказали бы, в этой агломерации было пять городов. Содом, Гоморра мы знаем. Мы знаем Сигор, который Бог тоже хотел уничтожить, но из-за Лота он этого не сделал. И было еще два каких-то города, потому что Библия говорит о городах Содомских, да, о городах, их было несколько. И вот Бог пришел уничтожить города и говорит Лоту: убегай. Братья и сестры, Богу видней, когда он нам что-то говорит, советует, где жить, куда переезжать, что делать, Богу видней, потому что он Бог. И Лот говорит: нет, на гору я не побегу. И вот кажется, откуда ты знаешь? Вот Бог говорит тебе: беги туда. Там будет наверняка обеспечение. Бог позаботится там, будет устройство в жизни твоей. И Лот беспокоится о том, что я не успею добежать. Но если Бог тебе говорит: спасайся туда, значит, ты успеешь туда прибежать, все у тебя будет хорошо. И он выбирает, наверное, путь более легкий и выбирает этот город Сигор, который был тоже обречен на уничтожение, потому что там жили такие же развращенные люди, как в Содоме и Гоморре. И мы видим, читали, что Бог говорит, что я не буду уничтожать этого города ради тебя. И вот нет Лота закончилось тем, что когда его жена бежала, спасалась, она оглянулась и стала соляным столбом. Когда они пожили в этом городе какое-то время со своими дочерями, там тоже им было некомфортно. Они ушли жить и выбрали где-то себе место. И мы видим, что дочери какое нечестие сделали со своим отцом. И у меня вот вопрос: а если бы Лот послушал Бога, то в жизни было бы все по-другому. Бог никогда не желает нам ничего плохого. И мы видим, что насколько печально закончилось для Лота его нет. Есть еще одно место Писания. Прочитаем, это Деяния святых апостолов. 10 глава, 14 стих, можно с 11-го. Петр видит видение, Петр иудей, который соблюдает закон, и он кушает только кошерное, нечистого ничего не ест. И вот он видит видение, и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемая на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. и был глас к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был к нему глас: «Что Бог очистил, того не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилия, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И мы видим тоже, как Петр, может быть, не до конца понимая, что Бог ему предлагает, а мы говорили о том, что Бог никогда не советует плохого, и он говорит Богу «нет», недопонимая до конца, что Бог от него хочет. Но потом мы читаем, что пришли люди от Корнилия, он прошел вместе с ними к Корнилию, и там Корнилий собрал свою семью, своих близких друзей, и Петр там засвидетельствовал о Иисусе Христе язычникам. И таким образом, вот в этом видении Божьем, на которое сказал Петр «нет», был великий Божий план. И так пришло спасение к язычникам, спаслась семья, получили Святого Духа, и открылась дверь для благовестия язычникам. То есть иногда, братья и сестры, Бог нам предлагает какое-то, я не знаю, служение, да, какое-то благословение в жизни нашей, какую-то перемену, и нам не нужно быть настолько категоричными, чтобы Богу говорить «нет», как Петр, «вот я этого не делал никогда и делать не буду». Богу нужно всегда говорить «да». И тема моей проповеди, она, конечно, больше о том, что не бойся говорить «нет». И мы понимаем, что Богу нужно говорить «да». И иногда вот, как Артем в своей первой проповеди говорил о том, что ныне время благоприятное, ныне день спасения. И иногда Бог вот призывает людей. И как иногда люди на Божий призыв тоже, они вот говорят «нет». Я вспоминаю пример из своей юности. В нашем доме жила женщина, и моя мама свидетельствовала в нашем подъезде. И она слышала много о Боге, и молилась, и все. И такая, мы бы назвали ее уже такой, ну, тепленькой, то есть уже готовой для принятия Христа. И мать говорит моя ей: «Знаешь, Тамара, тебе нужно прийти к Богу. Тебе нужно покаяние. Бог сегодня призывает тебя. Пойдем сегодня на служение. Сегодня ты покаешься, выйдешь перед церковью, отдашь свое сердце Богу, и твоя жизнь поменяется, иди за Богом». И она говорит: «Нет, не сегодня. Нет, не сегодня. Я согласна в другой раз, но не сегодня». Но как Артем читал место Писания, написано: «Ныне время благоприятное». Иногда Бог сегодня делает предложение, от которого нельзя отказаться. Она говорит: «Я схожу, попрощаюсь со своей компанией, с которой я так долго в мире жила. А потом, говорит, в следующий раз, когда будет служение, я обязательно пойду и покаюсь». Но есть ныне вот это время благоприятное. То есть она сказала Богу на призыв через человека, сказала «нет». Она пошла в компанию. А знаете, как Библия говорит, что от каких-то компаний нужно убегать. Худые сообщества, они развращают добрые нравы. И когда она пришла в ту компанию, посидела, а они там занимались каким-то непотребством, употребляли спиртное. И, конечно, она оказалась тоже в это вовлечена. Ее тоже соблазнили. Она пришла прощаться с миром, а мир, понимаете, простился с ней. В порыве пьянки они ее выкинули со второго или с третьего этажа просто через окно. И она вся переломалась. И, конечно, когда пришло следующее служение, она уже физически не могла на него пойти. Когда врачи ее собрали, то ногу собрали, что-то неправильно, произошла какая-то ошибка. И эту ногу ломали еще там 2 или 3 раза. И, братья, вот я так думаю, вот что значит Богу сказать «нет»? Ну, пришла бы, покаялась, обратилась бы к Богу и пошла бы по новой жизни с Богом. Но вот «нет». У этого нет, такая цена большая. И потом она, я не знаю, как сейчас, но она так и не пришла к Богу. Какие-то больницы, проблемы, заботы. Сказала Богу «нет». Поэтому всегда Богу нужно говорить «да». И вот иногда мы, как люди, мы понимаем, что Богу «да», а людям. И люди нас иногда используют, что «ага, вы верующие, вы не можете отказывать». И поэтому они рассчитывают, что мы всегда будем говорить «да». И они пользуются этим, используют иногда нас. Думают, что вот мы такие наивные, простачки, всегда «да», всегда помогут, всегда согласятся, не откажут. Но вот в Матфея, в 5 главе, в 37 стихе написано так. «Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого». То есть Иисус учит своих учеников, что не всегда будет «да, да», но иногда нужно и говорить «нет, нет». То есть по отношению к Богу мы понимаем, что всегда нужно говорить «да», а вот по отношению к людям – иногда мы имеем право сказать «нет», потому что так говорит Иисус. И вот я бы хотел рассмотреть несколько пунктов, четыре, когда мы можем говорить «нет». И первое – сказать «нет», когда нас склоняют ко греху. И вот место Писания – это притчи, 10 глава, 1 глава с 10 по 16 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови». То есть, если нас склоняют ко греху, какими-то заманчивыми предложениями, какие бы они ни были, здесь в частности говорят о какой-то выгоде, о какой-то наживе, о какой-то такой хорошей, комфортной жизни нечестным путем, то мы должны на такие предложения однозначно говорить «нет». Сейчас особенно время такое, когда много мошенников по телефону, которые обманывают людей пожилых и молодых, делают такие заманчивые предложения, на которые люди соглашаются. Вот скиньте нам номер карточки, мы вам сейчас тут, или предлагают какую-то тему хорошую, знаете, мне звонят и говорят, а вы бы не хотели вложиться? Вот такая у нас доходность. Я говорю, вот вы интересные люди. Когда люди зарабатывают деньги, есть такое выражение, деньги любят тишину. Это значит, люди тихо делают дело, никому не рассказывают, сколько ты зарабатываешь, чем ты занимаешься, просто платят налоги и работают. А тут такое предложение, мне звонят и предлагают вложить деньги. И я тогда смотрю, вот как в Библии, думаю, ну это же не библейски. Потому что когда мы читаем в притче Иисуса, когда богач нашел жемчужину на одном поле, он же не рассказал, о, идите все на то поле, я нашел там жемчужину. Нет, он ее нашел и никому не сказал. Следующий его шаг, он берет деньги и покупает все это поле и опять никому не говорит. То есть человек, ну, таким образом, как бы распространяет свои владения, и он никому об этом не сказал. Я говорю, слушайте, вы интересные люди, а вы делаете мне такое предложение. И я говорю, нет, зачем вы людей обманываете? Если вы такие добрые, то повесьте вот вдоль кольцевой баннеры такие, и пусть люди вот делают свой выбор, кто вам поверит, пусть звонят, но зачем вы мне звоните на мой номер, вторгаетесь в мое пространство, пристыдил их и сказал нет. Но ведь кто-то соглашается, кто-то ж хочет быстрой наживы, правда? И потом несут такие серьезные потери, не понимают, как же я на это согласился. То есть сказать «нет», когда нас склоняют ко греху. Второе – сказать «нет», когда нас пытаются втянуть в какое-то совместное партнерство, в какое-то дело. И речь здесь идет уже, если там, допустим, неверующие люди нас хотят куда-то втянуть, то бывают и верующие люди нас хотят куда-то втянуть. И люди по своей наивности думают, ну это же брат, он же хороший, мы же все во Христе. Но и во Христе, и братьям, и сестрам мы тоже должны в каких-то случаях сказать нет. Есть такая история, когда Ахав, который был нечестивым царем израильским, сделал такое заманчивое предложение Иосафату, царю иудейскому, который был богобоязненный. Царства вроде бы разделились, да, но все равно это были евреи, это был один народ, это были братья и сестры по крови. И вот мы прочитаем 3 Царств, 22 глава, 4 и 5 стих. С 3 можно. «И сказал царь израильский слугам своим, знаете ли, что Рамов Галаадский наш, а мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского. И сказал он Иосафату, пойдешь ли ты со мною на войну против Рамова Галаадского? И сказал Иосафат царю израильскому, как ты, так и я, как твой народ, так и мой, как твои кони, так и мои кони. И сказал Иосафат царю израильскому, спроси сегодня, что скажет Господь. То есть человек соглашается. Может, он до конца не подумал, не оценил ситуацию, но потом его посетила мудрость Божья. Все-таки давай пророка позовем, что пророк скажет. Приводит пророков своих таких ручных, это царь Ахав, и они все говорят, иди, победишь. И Иосафат говорит, а нет ли еще пророка? Он говорит, да есть один, только вот он хороший обо мне не пророчествует. Зовут Михея, и Михей говорит то, что Бог ему открывает. Что я вижу народ, который пойдет на эту войну, как овец, оставшихся без пастыря. То есть он предсказывает, что этот царь нечестивый Ахав, он погибнет на этой войне. И Иосафат это все слушает, и не находит в себе смелости сказать, я не пойду против воли Божьей. Я не буду это делать. Не мог ему сказать нет. Он идет с ним. И этот царь Ахав, он такой хитрый, он говорит, знаешь что, давай, когда мы пойдем на сражение, я одену воинское облачение, а ты, говорит, оставайся в своем царском. А царь сирийский приказал своим воинам, начальникам, вы, говорит, самая главная цель для вас – это Ахав. Вот гоняйтесь за ним и убейте его. И представляете, вот этот Ахав, он как бы подставляет Иосафата, сам переоделся и слился со всеми воинами, а этот один выделился в царской одежде. И, конечно, когда сирийцы окружили его, то он закричал, и тогда поняли, что это не тот человек, за кого они охотились. И просто по милости Божьей его не убили. А мы видим, чем все закончилось для царя Ахава. Лучник стрельнул, в него стрела попала между лад его защиты, и он истек кровью и умер. То есть все в точности сбылось так, как сказал Бог. И вот спрашивается, а почему ты, зная все это, не сказал «нет»? Почему ты не сказал «раньше времени» «нет»? И мы должны, братья и сестры, какие бы ни были к нам предложения, помолился, спросил у Бога, кто бы это ни был. Нет. Я когда-то, может, рассказывал в проповеди, когда была такая организация в соседней стране, где можно было очень быстро разбогатеть. Они так обещали. Ты привозишь туда деньги, вкладываешь, и там через несколько месяцев сумма может удвоиться, утроиться. И мне товарищ говорит, давай, говорит, слушай, ты с нами? Я говорю, да нет, надо подумать, помолиться. Давай, говорит, и тот пастор вложился, и тот пастор, и вот я поеду, и могу от тебя отвезти. И я, понимаете, думаю, а что мне пастор тот? Мне что Бог мне скажет? Что я чувствую внутри себя? Что такое? Пролетят они, и что мне потом этот пастор скажет? Будет плечами пожимать? И я скажу, не, и я ему говорю, нет. Я в этом не буду участвовать. И тогда, когда немножко прошло время, то оказалось, что они очень сильно пролетели. Кто-то собрал деньги, крупную сумму, там было около миллиона, потому что много людей вложилось. И он ее не довез, убежал с этими деньгами в Европу. И когда они приехали туда, за границу, спросить, а где наши деньги, где наши вклады, когда эта пирамида треснула, они говорят, а вас даже в списках нет. Пролетели и пастыря, и братья, все были верующие, организаторы были верующие, люди с Белоруссии были верующие, и все пролетели. Я думаю, слава Богу за то, что я не посмотрел на лица и на это заманчивое предложение сказал «нет». И тот человек, который меня агитировал, он потерял 60 тысяч долларов. Это давно было, большие деньги. Он думает, у него были деньги, чтобы купить офис. И я, говорит, буду сдавать, и будет мне на пенсию такая добавка. И потом он думал, умножу, может, 2-3 офиса куплю, знаете. А получилось, что все потерял. А я думаю, слава тебе, Господь. Вот насколько важно не смотреть на лица. А спроси у Бога, кто бы тебе ни пришел, не сказал. Вот Иосафат, царь, ты ж видишь, что нет благоволения. Пророк приходит, говорит, не иди, смерть будет там, погибнете. И все равно не хватило ему смелости сказать нет. Пошел, но слава Богу, что остался жив. Первое – сказать нет, когда склоняют ко греху. Второе – сказать нет, когда втягивают братья, сестры в какое-то дело, партнерство совместное. И третье – сказать нет нашим детям. Дети, они думают, что если мы всегда им говорим «да», значит, мы их любим. Если мы детям говорим «нет», значит, мы их не любим. Но, братья и сестры, в нашем «нет» для детей иногда это проявление нашей любви. Так мы сохраняем наших детей. Если придет, а моя дочка просится, дай мне проехать на машине 6 лет. И я ей, конечно, говорю нет, потому что мое нет – это защита для нее. Если она сядет, она разобьет и машину, и сама разобьется, покалечится. И ей кажется, что я плохой, жадный, но я же добрый, братья и сестры. И когда Бог нам что-то говорит, мы к Богу вернее, а Бог нам говорит «нет», это не потому, что он жадный или у него нет, потому что он добрый, в этом его милость для нас. Мы просто до конца не понимаем. И вот это наше «нет», когда мы говорим детям, оно очерчивает для них границы. Сюда можно, сюда нельзя, здесь да, здесь нет. И они с детства привыкают, что можно, что нельзя. И гораздо страшно, братья и сестры, когда родители для детей не знают такого слова «нет». И потом это очень плохо заканчивается. У меня был друг в детстве, которому родители всегда говорили «да». Я ему так завидовал. Конструктор, помните, такой был металлический. Его надо было скручивать. Конструктор, да, бери. Мопед, да, бери. Джинсы, Мальвины, да, бери. Помните, такие джинсы были. Там магнитофон какой-то двухкассетный, да, и на все ему говорили «да». Я думал, у меня родители какие-то неправильные, а они мне «нет, нет, вот иди заработай, поработай, сделай что-то». То есть приучали меня к труду. И когда прошло время, я уехал из той страны, я спрашиваю у друзей, говорю, а как там мой друг, говорит, Сережа? И они мне говорят такую печальную весть, говорит, что Сережа стал как алкоголик, просто такой человек, который опустился на самый низ. И в тот момент я думаю, Господи, слава Тебе за моих родителей. То, что они меня научили работать, трудиться. То, что они мне говорили «нет», то, что они очерчивали границы. И хоть я иногда плакал, истерики закатывал, но вот я заработал на мопед и купил его, понимаете, за свои деньги. Мне родители чуть-чуть доложили. И родители научили меня жить. И мне легко жить, потому что родители меня научили. А его не научили. Когда родителей не стало, его жизнь пошла по наклонной. Есть такой автор, он написал много книг, Эдвин Луис Колл. И он писал о мужчинах. И в его книгах он учил мужчин, как мужчинам быть мужественными. Потому что мужество, оно, мы считаем так, что женственность – это черта женщины, что правильно, а мужество присуще только мужчинам. Но нет, мужество – это среднего рода. Иногда бывают мужчины, они не мужественные, а бывают, наоборот, женщины, но они мужественные. И он учил мужчин, все его книги пишут о том, как мужчинам брать ответственность, быть мужественными. И в одной из своих книг И у него книги, кстати, построены на жизненных примерах. И вот я запомнил в его книге такой пример, когда он говорил вот о этих прочерченных границах. К нему пришел мужчина и говорит: «Пастор, говорит, что мне делать? Мой сын взрослый, ну как взрослый, там уже повзрослел, стал совершеннолетним, привел девушку к нам в дом и говорит, теперь она будет жить с нами. Что мне делать? Как мне быть в этой ситуации?» А он ему говорит: «А что уже можно сделать?» Говорит. «Почему ты с детства не прочертил эти границы? Что можно, что нельзя? Ты упустил время, ты на все говорил «да». И вот, говорит, получай, то было сение, а теперь твоя жатва». То есть насколько важно, братья и сестры, нравится или не нравится, говорить нашим детям «нет», когда это нужно, и прочерчивать четко границы. Это было третье. Четвертое, когда мы можем говорить «нет». Сказать «нет», когда нас просят о помощи. Это режет слух. Мы ж христиане, мы ж безотказные. Помогите, нате, держите. Но, братья и сестры, Библия говорит о том, 2 Петра 1:5, «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». То есть Библия говорит о том, что перед тем, как делать добро, ты рассуждай, что ты делаешь, кому ты даешь, в частности, оказываешь помощь. Потому что, помните, в 90-е годы было «Белое братство», «Мария Деви Христос». И люди от них стояли в такой белой одежде возле каких-то мест скопления людей. И табличка была «На храм». То есть они собирали пожертвования на храм. И вроде дело благое, но когда люди к ним подошли и спросили: «А что за храм, где вы строитесь?», то оказывается, никакого храма нет. Они говорят: «Мы храм Божий». Вы что, в Библии не читали? «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». То есть нет никакого храма, это мошенническая схема. Они собирали деньги для себя под таким прикрытием. И так бывает. Я как-то читал Евангелие, и меня вот озарило место, которое я прочитал, Луки 20:20. «И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые притворились благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя». Подослали лукавых людей, которые притворились благочестивыми. Так я так думаю, братья и сестры, можно притвориться кем угодно. Можно притвориться больным, как мы иногда в детстве, да, грешили, прости Господи, что скажешь: «Ой, как мне плохо, там градусник кто-то, говорит, натирал, еще что-то». А потом раз родители говорят: «Ну ладно, раз тебе так плохо, не иди в школу». Но мы притворились больными. Бывает, братья и сестры, притворялись бедными такими, неимущими, хотя на самом деле они таковыми не были. И мы читаем в книге Иисуса Навина, 9 глава, с 3 по 5 стих, там описана такая история, когда Иисус Навин победно шел по земле обетованной, люди, которые были по соседству с ними, они видели участь предыдущих городов и поняли, что и с ними будет то же самое. И они пошли, свои люди, то есть люди видные, князья, в общем-то, своего народа, которые уполномочены заключать какие-то договора. Это не были простые люди. И что они сделали? Они притворились перед Иисусом Навином, притворились бедными такими, убогими, надели одежду плохую, хлеб взяли заплесневелый, там еще что-то, да, и пришли такие вот все ободранные, убогие: «Заключи с нами завет, мы не представляем для тебя никакой опасности». И там написано в 4 стихе, что они употребили хитрость. Хитрость. Вот прикинулись хитрость, а на самом деле они таковыми не были. И поэтому нам нужна, братья и сестры, мудрость, чтобы когда к нам люди придут с нечистым мотивом, чтобы мы могли смело и твердо сказать «нет» таковым людям. Один брат рассказывал, что когда человек говорит: «Вот у меня нужда, нужна помощь, помогите, там обуви нет». И тогда брат, ну, говорит, я у себя посмотрел там что-то, что есть, понятно, что он не лапти лыковые ему принес, какую-то обувь, пришел к нему домой, когда он зашел в коридор, говорит, я увидел такие марки обуви, которые стояли, каких у меня нет. И я, когда ему достал свои, мне стыдно стало. И он говорит, нет, я такое носить не буду. То есть у человека нужды нет, это просто умысел. А вдруг кто-то, знаете, что-то даст еще лучшее, хорошее принесет. Знаете, когда нужда, когда тебе что-то нужно, это что-то другое. Ты не выбираешь. Я помню, в 90-е годы, когда Союз развалился, мы жили в Латвии. И Латвия была одна из первых республик, которые вышли из состава Советского Союза. И когда республика вышла из состава Советского Союза, то все связи с заводами, вся кооперация, вся логистика, все было нарушено, и было тяжелое время. Работы нет, денег нет, заводы стоят, продуктов нет, товаров нет, а я подросток, у меня нога растет быстро. И у меня была нужда, у меня не было обуви, а это была зима. И что делать? Мать приходит с нуждой в церковь, помогите, говорит, слушайте, сыну вот обувь нужна, может кто-то что-то, может как-то она между своими. А я жил в городе военных, и вот кто-то дал мне из военных сапоги офицерские, они такие, знаете, хромовые, это не кирзовые, а хромовая, это такая тончайшая выделка, кожа такая классная, но они мне были по колено, но у меня нужда. Когда у тебя нужда, ты же не скажешь, я такое не буду носить. Нет. Что я делал? Я брал голенище и заворачивал вовнутрь. И они мне становились не выше колена, а ниже колена. Я натягивал штаны на них сверху и нормально ходил. И я был доволен и благодарен, потому что у меня была нужда. Когда люди выбирают и говорят, что я это не буду, это мне не надо, это не нужда. Люди пытаются вас использовать. И когда я приходил в церковь, а там же церковь состояла в большинстве из военных, то они узнавали что-то знакомое, где-то мы такие видели сапоги. Но я был благодарен Богу, братья и сестры. Когда есть нужда, люди ведут себя совершенно по-другому. Помню, подали нужду, помогите, большая семья. И тогда им сказали, а вы бы не могли прислать список вообще, что вам нужно, чтобы понимать, какая вам нужна помощь. И тогда они выкатили такой список: кофе черный молотый арабика, шоколад горький 70% и так далее по списку. И тогда люди говорят, послушайте, так это ж не для детей. Это ж не для детей. Если вы делаете такой заказ, во-первых, это для вас. Дети кофе не пьют, и шоколад горький тоже, вряд ли им там много можно. Да? Это же для вас. Значит, у вас не все так плохо. Я знаю, что когда у людей нужда, тогда, значит, консервы какие-то рыбные, тушенка, рис, макароны, масло подсолнечное, чтобы людям возможность была жить, кушать, питаться. А когда люди такие вещи заявляют, братья и сестры, то вряд ли там есть нужда. И мы должны мудрость иметь, где сказать «да», а где сказать «нет». И поэтому, конечно, есть люди нуждающиеся. И я замечаю, что люди, которые находятся в нужде, они не всегда попросят, особенно если это люди старшего поколения, им как-то стыдно попросить. И мы, как верующие, братья и сестры, я хочу всех вас призвать, что если вы знаете таких людей, которые испытывают нужду, но стесняются, боятся попросить, считают, что это неудобно, вы подходите к служителям, говорите, потому что не должен в народе Божьем быть такой человек, которому кушать нечего. Я помню, сестра среагировала, сообщила, и я прихожу к брату. У него холодно, такой холод в квартире, это зима, что я даже не раздевался, не разувался и шапку не снял. Я смотрю, у него холодно, и есть нет вообще ничего, голодный. Я говорю, как вы живете, почему вы никому не сказали? А эта сестра была близка с ним, и когда пришла к нему, ну, проведать его, он заболел, он уже в вечности. Пришла его проведать, она увидела бедственное положение, в котором он живет. И у меня вопрос, почему вы молчите? И он говорит, ну мне как-то стыдно, мне неудобно, как-то, может быть, я протяну. Так вот, братья и сестры, сохрани Господь, чтобы мы когда-то таким людям сказали нет. Для таких людей в такой нужде всегда да. А вот когда нас используют, то мы имеем полное право сказать нет. Матфея 5:42 говорит, просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. И вот такое место Писания, когда люди в угоду себе трактуют его, как им удобно. Они приходят к тебе и говорят: «Дай мне, мне срочно нужно, не откажи мне». А еще бывает, люди прибегают к такой манипуляции, когда говорят: «Мне Бог открыл, что ты мне поможешь». Представляете, во-первых, они Бога в суе употребляют. Как это? «Мне Бог открыл, что ты мне поможешь». И у меня вопрос: если Бог открыл тебе, что я тебе помогу, почему Бог меня не предупредил? Я знаю реального человека, пастора церкви, у которого было там какое-то дело, и наступил кризис, и ему нужна была срочно сумма денег, чтобы погасить задолженность. Он помолился Богу и поехал в другую страну к пастору. Он приезжает, он его никогда в жизни не видел, приезжает к нему в приемную и говорит: «Я к вам, мне нужна помощь». И знаете, что этот пастор говорит? «Я знаю, говорит, я молился Богу, Бог мне сказал про тебя». И дает ему ту сумму, которая ему нужна, крупную сумму. Бог предупредил. Но когда люди так говорят: «Да я там во сне видел тебя, что ты мне поможешь», или «Бог мне открыл», или «Я молился, Бог положил на сердце», братья и сестры, Бог должен сказать мне прежде всего. А в других случаях это все манипуляция. И Писание говорит, что мы, конечно, должны помогать людям. Но как это делать? Луки 3:11. Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». То есть есть люди, у которых есть избыток. 2 Коринфянам 8:14 говорит: «Ныне ваш избыток – восполнение их недостатка, а после их избыток – восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность». И вот Библия говорит о том, что есть избыток и есть недостаток. То есть нет третьего. Если у кого-то избыток, и ты видишь, что у него нет, обязательно ему помоги. Если кому-то нужно лекарство – да, помоги. Если нечего кушать, да, помоги. Если не во что одеться, да, помоги. Но если у человека есть, и он хочет на избыток, на изобилие, то ты имеешь полное право сказать ему нет. Потому что иногда, знаете, как люди, вот есть нужда, а есть прихоть. Вот есть прихоть моя. Знаете, вот мне нравится определенная машина, BMW X7. Я очень хотел бы, чтобы она у меня была. Но пока у меня нет возможности. И я что же могу сказать? У меня есть нужда. Пожалуйста, братья и сестры, помогите мне с нуждой. Вот знаете, как иногда? Соберите мне. Давайте, если соберем долларов по 400, по 500 с зала, я думаю, что-то хватит, я остальное добавлю. Но как на это посмотреть? Это нужда для меня, а Бог видит, что это прихоть, потому что у меня есть машины, а это прихоть. И вот люди иногда так это все приукрасят, так это все преподнесут. Как-то ехали с братом с поездки, он мне рассказывает историю, когда к нему приходят и говорят: «Слушай, поехали, надо человечку помочь», так сказали, «человечку надо помочь». «А что помочь?» «Ну, надо там вот поработать, знаете, бесплатно». И говорит, мы приезжаем к тому человечку, а у него стоит машина премиум-класса, дорогая. И он сразу, еще не заходя дальше, он говорит: «Точно этому человечку нужна помощь?» «Да, да, так у него ж машина такая». «То это его благословили». Так слушайте, продай свою машину, реши свои вопросы и не используй христиан. Почему кто-то должен на тебя работать бесплатно? Есть машина – продай. Реши, закрой свои вопросы. Я о чем говорю? Что есть недостаток, а есть, братья и сестры, обогащение. И вот на недостаток людей, на основании слов Иисуса Христа, мы всегда должны давать и помогать. А обогащать кого-то, дай мне на новую машину, дай мне на новый дом, дай мне на бизнес, мы имеем полное право, разобравшись в этой ситуации, сказать: «Нет, браток, у тебя нет нужды, это уже твоя прихоть». Потому что мы говорили раньше, что нужда, она выглядит по-другому. Есть еще, братья и сестры, такой момент, когда люди ходят по церкви, используя вот это место Писания: «Просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя занять не отвращайся». И они так в простоте: «Ну дай мне, Но Библия же говорит, ты же не имеешь права мне отказать, дай мне. И они вот так вот пройдут, понасобирают, а отдавать не хотят. И очень печально, когда, знаете, такие люди есть в церкви. Знакомая моя, которая уже отошла в вечность, она рассказала такой пример, когда к ней пришла женщина, говорит, дай мне определенную сумму денег. Они же знают, что у пенсионеров, ну, всегда есть. Есть что-то отложено. И она дала ей немаленькую сумму денег. И потом исчезла с церкви, ее нет. Она уже где-то в другой церкви делает свои дела. И она к пастырю говорит, пастырь, что мне делать, как быть? Вы ее там приструните. А пастырь говорит, ну, что я сделаю? Говорит, ну, как, что на нее, в суд подашь или что? Так если ее не остановить, говорит, она же будет дальше ходить и делать свое дело. Одолжать у людей, люди будут в простоте ей давать, а это мошенническая схема. И мы должны, брать сестры, если мы знаем таких людей, однозначно говорить нет. Ко мне подходит человек, говорит, одолжи мне денег, а я знаю человека, которому не отдал. Я говорю, я сейчас позвоню Вовке, если ты ему отдал, то я тебе дам. Не надо, не звони, и ушел. И у нас даже был случай в нашей церкви, когда наш пастор предупреждал со сцены во всеуслышание, что такому-то брату не одолжайте денег. И не будет греха, если вы скажете нет. Потом второй вопрос, а о чем же говорит это место Писания? Да? Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вот дай столько, чтобы тебе было не жалко, если он тебе не отдаст. И у каждого свой какой-то порог, правда? Кто больше зарабатывает, у него этот порог больше. Кому, может быть, деньги легче достаются, хотя всем достаются они тяжело. Но лично для себя меня много раз обманывали, не отдавали крупные суммы. Поэтому я пришел к такому, я дам столько, сколько мне не жалко. Да, вот я тебе дам, а дальше уже твое отношение. Я как бы по заповеди чист перед Богом, я тебе дал. Но отдашь ты мне или нет, уже ты будешь отвечать перед Богом. Это твое отношение с Богом. А на какую-то сумму, допустим, определенную, крупную, я могу открыто сказать, нет, я тебе не дам. Как ты мне отдашь? Вот как ты мне ее отдашь, эту сумму? И зачем тебе такая сумма нужна? Пусть Бог благословит, братья и сестры. Есть интересный пример Закхея, когда он у людей брал, не отдавал, но потом Иисус пришел в его дом. И я хочу сказать, что один из признаков человека, рожденного свыше, человека, в каком сердце поселился Бог, это человек, который отдает долги. Если кому-то он что-то должен, то он обязательно отдаст. Или хотя бы подойдет. Я знаю, наш брат Андрей Петрович рассказывал, когда он был в определенных местах, потом уверовал, то он пришел к человеку, и когда этот человек его увидел на пороге, он испугался, он думал, опять 90-е вернулись, чего он пришел. И Андрей говорит, я виноват перед тобой. Вот тогда такое произошло, говорит, я перед тобой виноват. Прости меня, я, конечно, отсидел за свое, но ты меня прости. Я, говорит, все тебе отдам, что я у тебя взял. И тогда человек, видя плод покаяния, видя вот это смирение человека, да, он говорит, иди с Богом, я тебя прощаю, ничего не надо. И вот Закхей, читаем Луки 19 глава 8 стих. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Современный перевод говорит, «если чего взял лишнего». Вот когда приходит Бог в наше сердце, в наш дом, мы не можем спать спокойно, если мы кому-то должны. Мы не можем просто перейти, убежать в другую церковь, как будто Бог тебя не видит и не знает. Мы перед Богом ходим. И мы, конечно, должны решить вопросы и навести порядок вот в этих отношениях. Заканчивая свое слово, еще два пункта. Сказать, когда мы должны говорить «нет». Мы должны, это к сестрам больше относится, мы должны, сестры должны сказать «нет» на предложение брата, если он вам не нравится. Это очень важно, сестры. Это очень важно. Потому что, знаете как, он сестре не понравился, но она думает, ай, пусть будет на всякий случай, а вдруг не будет ничего лучшего. И вот она и нет ему не сказала, и да не сказала. И у этого брата переживания, какие-то состояния непонятные. Но знаете, как говорится, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. По-моему, в Египте была такая традиция. Когда приходили в сваты, женихи свататься к невесте, то проходило вот это общение, они посмотрели, увидели друг друга, пообщались в присутствии родителей. И потом такая традиция была в конце этого знакомства давать чай. И чай этот определял все, да или нет. Если жених понравился, то ему давали сладкий чай. Он выпивал и понимал, она сказала да. Если жениху давали чай без сахара, то это понятно, что в этот дом больше не надо возвращаться. Ему отказали, ему сказали нет. И понимаете, иногда сестры как бы и жалеют брата, и жалко вроде сказать, обидится, разобьется, но лучше сказать правду. Лучше сказать нет, чтобы брат уже налаживал свою жизнь, свои отношения с Богом. Знаете, мне в жизни тоже как-то, я женился поздно, я какие-то попытки предпринимал, и мне прямо так вот в лицо «нет» не говорили, потому что я спрашивал всегда заочно. Я там пастыря церкви попрошу, говорю, вот, сходите там, пожалуйста, спросите у этой сестры как бы. И он говорит, ну хорошо, говорит, если от Бога, то будет твое. И он подходил, и потом приходил ко мне с ответом и говорит, Валера, нет. И мне так вроде бы немножко обидно, а с другой стороны, думаю, ну, слава Богу, человек сказал правду, значит, это не мое. И я молился, и я дождался своего, и я думаю, слава Богу, что мне тогда отказали. Понимаете, этот отказ, он может быть от Бога, только время покажет. Или ей не повезло, что она не сказала мне «да», или мне повезло, что она мне сказала «нет». Понимаете, только время это покажет. Поэтому пусть Бог благословит в этих вопросах быть честными. И последнее, не нужно стесняться говорить «нет», если мы не знаем ответа на какой-то вопрос. Это тоже, братья и сестры, очень важно. Нас иногда спрашивают, как верующих, люди неверующие, а что, а как, где-то на работе. Я помню, когда уверовал, молодой, мне так все было интересно знать, я, бывает, подойду к человеку, и я и так не знаю. И он, когда не знает и пытается мне ответить, делает вид, что знает, он меня в такие дебри загонит. Я думаю, ну гораздо же проще сказать, знаешь, дорогой брат или дорогая сестра, я не знаю ответ на этот вопрос. Я не знаю, что значит это место в Писании. Но как же мы скажем, как же я не знаю? Я же служитель. Служитель тоже может не знать, но он может честно сказать, знаешь что, я никогда не думал на эту тему. Давай я вот подготовлюсь, помолюсь, почитаю, где-то посмотрю литературу и дам тебе ответ на этот вопрос. Но мы иногда так сразу отвечаем, а на самом деле мы не знаем этой ситуации. Это заметно, когда человек не знает и плавает. Иногда люди подходят, спрашивают, говорят, а что такое вот и у Захарии, 1 глава, 8 стих, «кони рыжие, пеги и белые». Но откуда я знаю, что это значит? Я никогда об этом не думал. У людей такие вопросы. Есть такие вопросы, которые никак не повлияют на твое спасение. Абсолютно никак. Знаешь ты про этих коней или не знаешь, это не повлияет на твое спасение. Или люди, когда заходят дальше 3 главы Откровения и спрашивают, а что это, а что то? Я тоже не знаю, братья и сестры. Мне понравился ответ одного человека, и я так думаю, что он говорит, я не залажу, я читаю всю Библию, но я, говорит, не залажу дальше 3 главы, не пытаюсь понять, потому что все, что нужно для церкви, это вот послание к церквям, вот это понятно, доступно, это то, что может нас назидать. А там дальше, братья и сестры, если человек имеет какое-то особое помазание, Бог ему откроет, но я не знаю этого. И поэтому нам нужно иметь мудрость и честность иногда на какой-то вопрос человека, честно признаться и сказать, нет, я этого не знаю. Поэтому пусть Бог нам даст мудрости где-то говорить «да», а где-то говорить «нет». Давайте об этом помолимся Богу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это время, в которое Ты нас собрал, за каждого брата, сестру, которые присутствуют здесь. Я знаю, Боже, у нас есть много вопросов, И Ты отвечаешь нам, Господь, через пение, через молитвы, через проповеди. Я прошу Тебя, Господь, благослови и разложи Духом Святым по полочкам наших сердец все, что мы слышали сегодня, Господи, утром, вечером. Благослови, чтобы оно принесло нам плод. И когда мы окажемся, Господь, в той ситуации, помоги, подскажи нам, Господь, подними это из глубин нашего сердца, чтобы мы четко понимали, как поступать. Я прошу Тебя, Господь, помоги. Может быть, где-то мы совершали ошибки, когда говорили «да». Прости нас, Господь, очисти нас, помоги исправить ситуации. Прости, Боже, где, может быть, говорили «нет», там, где нужно было сказать «да». Прости, дай нам мудрости. Помоги каждому присутствующему здесь быть водимым Святым Духом. Господи, когда мы водимы Тобой, когда мы спрашиваем у Тебя, нас невозможно обмануть, нас невозможно провести, Боже. Помоги, чтобы каждое действие, каждое решение, каждое предприятие мы начинали с молитвы. Иногда, Господи, в немногословной молитве, молитве нашей, Боже, открываются небеса, проливается свет и приходит мудрость, как поступить, что сказать, как ответить, помочь, что сделать. Помоги нам, Господь. Все наши проповеди, Господи, о том, об этой зависимости от Тебя, Господь, чтобы мы не отдалялись от Тебя, чтобы мы были чуткими к Твоему голосу, Господи. Или это в мыслях, или это в сердце, Господи, или Ты через людей, мудрых, исполненных Духа Святого, будешь нам что-то подсказывать и открывать. Господи, помоги во всем этом видеть Тебя, чтобы мы меньше совершали ошибок и больше делали добра, Господи, чтобы собирали то сокровище, которое не сгниет, не соржавеет, Господи, чтобы мы копили и богатели в Тебе, в Боге, чтобы, когда мы придем, Господи, мы принесли с собой много-много доброго, Господи, и это свидетельствовало о нас там перед Тобой. Мы нуждаемся в Тебе. Благослови, запечатли все, что мы слышали Духом Святым, и будь за все прославлен, живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.